Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня празднуем очень чтимый образ Божьей Матери. У нас очень чтимый, который называется Казанская. И само явление было ее чудно этим образом. В свое время ей поклонялись тайно христиане и этими тайными исповедниками православными. Эта икона была зарыта в землю, а вот уже тогда, когда, казалось бы, город Казань была завоевана русскими войсками, но случилось так, что вообще имя христианское стало, можно сказать, там, притчей во языце, потому что, с одной стороны, да, построены были храмы, и стали служить литургии, но, с другой стороны, произошел как раз в конце 16 века, уже после победы русских войск в Казани, произошел страшный пожар, причем именно около православного храма. И вон такие там опустошения в городе, и там вообще чуть ли не весь Кремль сгорел. Ну и как раз живущие там мусульмане, они стали говорить о том, что вот это как раз наказание Божие вот этим язычникам и христианам. Но и после уже пожарища, когда очень многие погорельцы начали строить, снова рыть земли и строить свои дома, и один из казанских стрельцов, даже имя донесло нам предание, собственно, это предание написал святитель Гермоген Московский, будущий патриарх Московский, а тогда он был священником в городе Казани. И он как раз открыл имена и отца, его звали Даниил, и дочери девятилетней Отроковицы Матроны, которой в сонном видении известно, что явилась Богородица, и как раз сказала о том, где лежит ее образ, и что мы его обязательно обрели. Но на слова ребенка не обратили внимания, как это часто бывает, и трикратно ей являлась Богородица во сне, и уже после третьего раза, с прещением определенным, как явившись, тогда все-таки решили действительно к этому месту прийти и обрели святой образ. Но сегодня мы празднуем как раз не само обретение этого образа, а я бы хотел остановиться на том событии, ради которого мы вообще этот праздник обрели, вот сегодняшний именно. А праздник этот в честь победы, казалось бы, вот в честь победы русских войск. О войсках речь идет, но на самом деле не о войсках, а о победе именно 1612 года, после того, как Россия, ну, была совершенно разорена не только польскими интервентами, захватчиками, но и союзники к нам пришли, тогда шведы сами предложили помощь, ну и мы как раз ее хотели. Шведы пришли. Ну, а видит, в общем, ну, совершенно разоренная земля, ну, разоренная в смысле охраны. Бери, кто хочешь. Но они так же стали грабить, как и поляки. Более того, не только наемники, но и наши же казачьи отряды под предводительством одного из дворян. С одной стороны, они очень успешные бои вели такие спорадические с захватчиками, но с другой стороны, они также так же вы выграждали население, как и те же самые захватчики, те же самые наемники. И вот как раз действительно освобождение связано с молитвой патриарха Гермогена, который был взят под стражу и умер в Кремле под этой стражей, просто от голода и жажды. Но определенное время у него была возможность сообщения с миром. И он писал воззвание, грамоты, и в частности он очень просил как раз взять вот этот образ, который был обретен в Казани. Он о нем очень хорошо помнил, и о нем как раз непосредственно писал повесть об обретении этого образа. И чтобы вот именно под этим образом и собирались люди, чтобы не просто освободить землю. Вот очень важно, у нас очень часто в литературе, и в такой православной литературе, там написано о том, как Сергий Радонежский был там за национально-освободительную борьбу, как вот Гермоген тоже за национально-освободительную борьбу. Да не знали даже, что такое национально-освободительная борьба. Просто об этом даже речь не шла. Не знать даже такого названия. Болела душа у святых не о том, что вот какую-то землю отвоевали, а болела душа у святых именно о том, что люди, когда землю потеряли и по другое начало попали, Бога теряют. А соответственно, спасение для них становится закрыто. Душа погибает. Душа народа погибает. Народ и язык свой теряет, забывает. Именно об этом душа болела. Поэтому, прежде всего, вот образ достаньте. Постарайтесь его принести вот в то место, и пусть этот образ чудотворный, он всех соберет. И не случайно ополчение созывалось, действительно, не сверху, снизу. Но ведь известно, что возглавил-то, да, уже Пожарский, боярин-дворянин, да. Но это уже тогда, когда ополчение привел, в общем-то, никому не знакомый, самый обычный человек, мирянин, а простого звания Минин, Козьма. И вот что характерно, ведь когда ополчение подошло к Москве, и шведы попросились тоже, давайте нам заплатите, и тогда мы с вами выступим, вам очень поможем. И казацкие войска тоже подошли во главе с дворянином вот этим, который возглавлял. Но помощь и тех, и других была отвергнута. Именно потому, что ополчение создавалось как раз как духовная сила. Не для того, чтобы вот какие-то с этого иметь себе какие-то дивиденды, что-то заслужить, что-то заработать. Нет, в том-то и дело. Вот наша святыня, мы по святыне этой собрались, чтобы как раз святыню освободить. И было действительно видение одному греческому епископу, который впоследствии стал суздальским епископом, Арсению. Он в Кремле в это время был совершенно расслабленным, больным. И было видение преподобного Сергия Радонежского, которое очень характерно. Вот он вроде греческий епископ, да, сам по себе, грек по национальности был. А ему является образ преподобного Сергия и говорит, что наши молитвы, наши, здесь вот в том-то и дело, что в церкви действительно вот этот случай открывает, что нет ни эллин, ни иудеи, ни бедного, ни богатого, нет разделения. Нет разделения внутри церкви. Наша молитва услышана Господом. И за утро дарует Господь победу. Я не буду говорить о подробностях, которые тоже замечательные, чудесные, можно сказать, подробности битвы как раз под Москвой, когда наше ополчение было в клещах. С одной стороны Кремль, а с другой стороны пришли как раз полки одного из лучших тогда стратегов, воевод польских. Но победа была за нами, это известно нам. Но мало кому известно, и это просто в учебниках истории не очень отражено, вообще не отражено, по одной простой причине. Это в политическом и экономическом отношении никак не выражено, не выражено было. Последствий экономических и политических не было. А поэтому в учебниках это не отражено, но осталось отражено, естественно, в народном фольклоре. Осталось много разнообразных песен, баллад народных о том, что когда поляки выходили из Кремля, произошла удивительная вещь. Во-первых, вышли они, не они первые вышли, а вышел епископ с другой святыни, московской. Он вышел с иконы Богородицы Божьей Матери Владимирской. И народ, как свидетельствует предание летописи, в умилении как раз встретил вот эту встречу, простите, тавтологию, двух икон. Ополчение было с иконы Божьей Матери Казанской, а как раз оттуда выходил образ Божьей Матери Владимирской. И даже аналогов-то таких нет вот, в истории, я даже никогда не встречал. Вместо вот такого, но положенного в таких случаях пленения, там, заточения, вместо этого произошло братание между ополчением русским и польскими интервентами. Удивительный факт. И действительно, это очень трудно представить вообще, что подобное возможно, особенно после того, что не просто город Москву завоевали, а действительно Русь была северная, западная Русь совершенно разорена. Столько было коварства, столько было жестокости, столько было глумления. И не только над людьми, над верой самой. И в то же время, вот да, как бы так, мы с вами воевали, и это грех наших ради, общий наш грех. Вот мы согрешили, давайте покаемся, и давайте посмотрим друг на друга как братья. И вот такие случаи вообще в истории человечества очень редки. Не случайно, конечно, праздник церковный не просто о победе русского оружия, да нет же, а победы как раз христианского духа над рознью мира сего. Когда враги сумели посмотреть друг на друга по-братски, и те, кто непосредственно зачинщики, да, коварные, которые сумели посмотреть на тех, кто их победил, на русские войска, с надеждой. Эта надежда не была постыжена. А победители, они сумели посмотреть снисходительно, милостиво. Вот именно по-крестьянски. Но то, как заповедано как раз быть христианскому воину, который должен обязательно опустить копье, если опускает копье противник, и он угрожает тем, кого мы должны защищать, кто за нашей спиной стоит. Но воин христианский, он ни в коем случае не должен ненавидеть врага. Чтобы, если враг поднимает копье, чтобы суметь принять его в распростертые объятия. Это хорошо читать, высоко, так красиво. И всегда, когда это читаешь, ну, это только Христова жизнь. Оказывается, она может быть и человеческой жизнью, в человеческой жизни притворена, реализована благодатью Духа Святаго, и не в одном человеке, а в целом народе. И не в одном народе. И в этом как раз и праздник. И вы знаете, в свое время как раз на этот праздник сказал слово святитель Дмитрий Ростовский. И вот мне кажется, он как раз сказал самую суть. Он вспомнил слова как раз знаменитого тропаря перед образом Казанской Божьей Матери, который называется «Заступница усердная», и о том, что она дарит покров всем обремененным и в болезнях, и обстояниях. Вот он говорит, но а заступница кого она? Кому она покров дает? И дальше он перечисляет. Тебе, мне, грешникам, которые, как мытарь, не могут возвести глаза свои на небо, а только бьют себя в грудь со словами «Боже, милостив не будь грешному». Которые, как та самая грешница-блудница, сознавая как раз, какова она перед лицом Господним, омывала своими слезами покаяния ноги Христовы, таким, как вот тот самый разбойник на кресте, который исповедовал, что вот этот праведник, он висит на кресте безвинно, а мы-то страдаем заслуженно. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот именно когда это происходит у человека, сознание, не то, что вот это все евангельские образы, а это мои образы, образы моей души, стороны моей души, струны моей души, они именно такие, как у этого мытаря, который действительно он и не может поднять, именно потому что да недостоин он. И молиться-то недостоин, казалось бы. Обращаться к Богу недостоин по своей жизни. И только, Боже, милости будем не грешны. Только одного просит, не заслуженного ничего, а только милости. И что вот этот заблуждение мое, блуд мой, живет в моей душе. И разбойник во мне живет. Это все именно я. И вот если это понимание есть, то вот это и есть, собственно, заступление Божьей Матери и ее покров. Покров и заступление Божьей Матери. Это на самом деле сокрушенный дух перед лицом Божьим. Он и дается Божьей Матери как возможность, узел соединения человека с Богом. Ответ на призыв Божий согласно. Да, Господи, Ты ко мне, грешнику, грешнице пришел. В этом-то как раз покров Божьей Матери проявляется. В этом-то и есть праздник духовный, пир духовный. Как раз в том, что какой бы грех наш ни был, какая бы брань ни была у нас, именно с Богом, своими грехами, тем не менее, именно сокрушенный дух знает, что Богом мы приняты. Что победа Божья безусловная, она уже обретена 2000 лет назад. И нам только нужно в покаянии ее смиренно, благодарно и словословно принять. И в этом-то как раз и тайна того самого заступления, того самого покрова Божьей Матери, который дает возможность душе действительно так себя сознать и так себя с Богом соединить, что даже самые заклятые враги вдруг могут стать друзьями. И дай Бог, чтобы вот этот пример победы и христианского духа, православного духа и русского оружия в связи с этим православным духом, чтобы это было действительно для каждого нас в жизни примером. Аминь.